А так он проделал путь в 50 с лишним миль, переночевал в номере люкс, отметился на конференции и тут же обратно.
А может, ему позвонили и сказали, что ей плохо? Может, Джон Бристоу позвонил и попросил его приехать?
Бристоу ни разу не упомянул, что вызывал дядюшку. По-моему, в тот период отношения у них были хуже некуда. Оба уклоняются от разговора о визите Лэндри. Ни тот, ни другой не хочет ничего рассказывать. Страйк встал и, едва заметно прихрамывая, но не чувствуя боли в ноге, стал расхаживать из угла в угол. «Нет», — выговорил он. «Бристоу попросил свою сестру, которая, по всем сведениям, была любимицей леди Бристоу, заехать ее навестить. Это логично. А просить о том же брата матери, который относился к ней весьма прохладно, да к тому же находился в другом городе, делать такие концы, чтобы только ее проведать, как-то подозрительно. А теперь мы еще узнали, что Эллисон разыскивала Тони Лэндри в Оксфордском отеле. Это был рабочий день. Она заявилась туда по собственной инициативе или кто-то ее прислал?» Тут зазвонил телефон. Робин сняла трубку и, к изумлению Страйка, мгновенно перешла на чопорный австралийский акцент.
«Простите, здесь таких нет. Нет. Не знаю, куда она делась. Нет. Меня зовут Аннабель».
Страйк беззвучно захохотал. Робин бросил на него притворно страдальческий взгляд. Примерно через минуту австралийского разговора она повесила трубку.
«Временное решение», — сообщила Робин. «Я часто прибегаю к помощи Аннабель. У этой, правда, акцент получился скорее южноафриканский, чем австралийский. А теперь хотелось бы услышать, какие подвижки у вас».
Робин больше не могла скрывать нетерпение.
«Удалось встретиться с Брайан Редфорд и Сиарой Портер?»
Страйк подробно описал, как прошел вчерашний день, но только до визита к Даффилду включительно. Он особо подчеркнул, что Брайани сослалась на свою дислексию, из-за которой и услышала ненароком голосовые сообщения Урсулы Мэй, что Сиара Портер неоднократно упоминала о намерении Лулы оставить все брату, что Эван Даффилд злился, когда в УЗИ Лула Лэндри постоянно смотрела на часы, что Тензи Бестиги угрожала мужу, уже почти что бывшему.
«Так где же находилась Тензи?»
— не поняла Робин, которая с уважительным вниманием выслушала его рассказ.
«Вот бы узнать».
«Я почти уверен, что знаю», — сказал Страйк. «Правда, добиться от нее признания будет трудновато, ведь на кону миллионы ее мужа. Да и вы с легкостью поймете, где она находилась, если вернетесь к фотографиям из материалов дела».
«Но...»
«Изучите по снимкам фасад дома. Как он выглядел в ночь смерти Лулы. А потом вспомните, как он выглядел, когда мы с вами ходили туда осмотреться. Это вам полезно для развития следственных навыков». Робин чуть не запрыгала в приливе счастливого восторга, который, впрочем, тут же сменился холодным душем огорчения, потому что впереди уже маячил медиаконсалтинг и отдел кадров. «Мне нужно переодеться», — сказал Страйк. «Наберите, пожалуйста, еще раз Фредди Бестиги». Он исчез в кабинете, плотно затворив дверь, и сменил счастливый костюм, за которым теперь закрепил это название, на просторные брюки и удобную старую рубашку. Когда, направляясь в сортир, он проходил мимо Робин, ее лицо хранило выражение безучастного внимания, которое бывает у человека, обреченного ждать у телефона. Над треснутой раковиной Страйк почистил зубы, рассуждая, насколько проще стало общаться с Робин после того, как он дал ей понять, что ночует в офисе. Вернулся в приемную и застал секретаршу в раздражении.
«По-моему, они даже не утруждаются записывать мои сообщения», — сказала она Страйку. «Отвечает, что он на студии Пайнвуд и просит не беспокоить».
«Ну что ж, по крайней мере, мы знаем, что он вернулся из-за границы», — сказал Страйк. Он достал из шкафа промежуточный отчет, сел на диван и принялся молча добавлять записи вчерашних бесед. Робин из-под тишка наблюдала за ним и восхищалась той методичностью, с которой ее босс заполнял таблицы, отмечая, где, как и от кого получены те или иные сведения.
«А как я понимаю,
— сказала она, нарушив затяжное молчание, во время которого тайком косилась на босса и разглядывала фотографию дома номер 18 по Кентигерн Гарденс.
«В вашем деле нужно фиксировать каждую мелочь, чтобы ничего не забыть».
«Не только для этого», — ответил Страйк, не поднимая головы. «Но еще и для того, чтобы не оставлять никаких лазеек для защиты». Это было сказано так спокойно, так веско, что Робин еще несколько мгновений поразмышляла над его словами, прежде чем истолковать их правильно.
«Вы хотите сказать, в общем и целом, в принципе?»
«Нет», — Страйк не отрывался от работы. «В данном конкретном случае. Когда состоится суд по делу об убийстве Лулы Лендри, я не допущу, чтобы обвиняемый вышел сухим из воды, сославшись на неточность моих записей, а, следовательно, и на мою ненадежность как свидетеля». Страйк опять рисовался и сам это понимал, но не мог удержаться.